Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, понедельник, декабрь, день 30-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Вот почему не развивают регионы, пишет Деко. Сколько людей разъехались по домам. В 8 утра понедельника такие дороги. Такие дороги — это шикарные. Я тоже сейчас ехал, получил удовольствие, но сразу предупреждаю, что я просто забыл сам об этом. А может быть, вы теперь не забудете. Центр перекрыт. Вы посмотрите, где там перекрытие, чтобы не попасть под это перекрытие. Хотя даже учитывая тот факт, что они есть, в общем-то, двигаться на автомобиле очень приятно. Да. Ну и на всякий случай я просто скажу одну вещь, я вам скажу. Это мое предсказание сбылось, кстати. Я сказал, что в пятницу все уже уедут. Уедут, улетят. Вы говорите в регионы, у меня есть ощущение, что, конечно, многие уже улетели на самолетах в какие-то страны. Вот сейчас говорят, что самая популярная страна, в которую все полетели, это Германия. Конечно, бред полный из России в Германию лететь зимой. Ну, то есть, это прям, я даже не знаю, зачем делать. Ну, это странно, во-первых, потому что Москва круче Берлина, точно, 100%. Москва круче Берлина. Чего делать в Германии зимой, я не понимаю. Единственное, что, конечно, я знаю, что у них легализована проституция, но говорят, там семейный отдых у людей. Ну, не знаю, конечно, семьи бывают разные, всякое. Я не буду здесь вмешиваться вот в эти все духовные скрепы, и тем более закон у нас о домашнем насилии все равно, я так понял, не приняли и не примут, поэтому, ну что, ну, попускай. Какая разница? Это внутреннее дело каждой семьи, не мое это дело, хотя я не одобряю, не надо, слушайте. Ну, странное дело, правда. Ну, вот есть у вас жена, муж, ну, вот любите их, да и все. Ну, ладно, это вот раз, это первое, да. Поэтому странное дело, куда они там все полетели. Ну, полетели, и это хорошо, это замечательно, это правильно. Ленивые все. Я же это пощелкал там, это, по радиостанциям, по все посмотрел, все во все уже отдыхают. Уже, ну, такое ощущение, что я, в принципе, один. Пришел что-то поработать, что-то обсудить, какие-то новости, да. А все остальные уже все греют там свои чресла где-то, где им приятно их греть. Правильно, кто в Италии, да? А кто в Италии? Ну, а кто-то, может быть, в другой какой-то стране, не знаю, в каком, в Испании, например, правильно? Кто-то вот поехал в Германию морозить зад. Зачем? Непонятно, да? Я с тобой, пишет Медведь. Я тоже на работу еду, пишет Спира. Я тоже на работе, Рогов говорит. Да, это классно, это кайф, это вообще супер. Это... Я вас поздравляю с этим. Вы молодцы. Я сам себя на мысли поймал, что я страшно боюсь отпуска. Любого, вообще. Я страшно боюсь отпуска. Почему? Потому что у меня есть ощущение, что нельзя. Ну как отдыхать? В смысле отдыхать? Надо работать. А кто будет работать, если ты не будешь работать? И у меня поэтому никакого новогоднего настроения вообще нет. У меня полное ощущение, что мы сейчас все вместе с вами уйдем куда-то, уедем, разлетимся, значит, разъедемся. И что, а кто будет работать? А кто будет трудиться, как, ну, кто на этих галерах? Скажите мне, кто? Неизвестно. Перекрыт заезд на Тверскую, пишет Денис. А вы не улетаете с доками? Решилась, пишет Адик. Адик, решилась, все нормально. Вот оказалось как. Знаете, все говорят, деньги. Деньги не решают. Решают все-таки знакомства, связи. Хорошие, добрые друзья, которые могут сказать, что вот это очень хороший человек. Он очень хороший человек. И, ну, как вы можете этому очень хорошему человеку не помочь? Как вы можете ему, например, там, визу не дать? Да. И все, раз, бах. И да, слушайте, и мы сразу-то и не поняли, что это такой хороший человек. Они говорят, вы что? Это очень хороший человек. Они, да это мы теперь видим, конечно. Нам просто надо было вот в глаза им посмотреть. До этого были сомнения, конечно, на фотографии так себе рожу зря. Вот, ну, кто фотографировал, не знаю, подлец какой-то фотографировал. Негодяй, подонок какой-то фотографировал, да? А вот так вот мы посмотрели, ну, человек приличный вроде, приличный. Ну, может быть, одеться как-то надо по-другому, рубашку надеть, вот это, в худи не ходить. В худи. Что такое худи, да, тоже? Ну вот, в худи не ходить. Работаем, а потом в Саблино, пишет Григорий СПБ. А я с 31 на 1 работаю, чтобы в новогоднюю ночь у всех все было хорошо. Майк Бендер, говорит. Майк Бендер, вы вообще герой, вам положен памятник прижизненный и все такое. Это детский праздник, так что продолжаем работать, пишет Алексей Морозов. Ну, это вообще странно. Любой праздник — это странно вообще, в принципе. Практически любой праздник — это странно. А, может быть, и все праздники, это странно. Но Новый год — это самый странный праздник из всех, которые возможны. На мой взгляд. Почему? Что ты празднуешь? Вопрос. Новый год. Слушай, ну можно в любой день праздновать Новый год. Почему ты празднуешь Новый год именно сейчас? Ну вот, когда-нибудь вы задавались этим вопросом? Ну и самое интересное, вы мне скажете, ну, не знаю, наверное, потому что... Ну вот, кто-то знает, почему Новый год празднуем? Ну вот, в это время-то или нет? 7373948. Не весной там, не осенью, нет. Почему вот сейчас мы празднуем Новый год? Вот у кого какие мысли? 7373948, телефон прямого эфира. Может, кто-то расскажет? Алло, здравствуйте. Я просто знаю, у меня секретики есть, да.
Доброе утро, Владислав, Москва.
Да, Владислав.
Алексей, с наступающим вас.
Вас тоже, да.
Всю команду, как говорится, вашу, да. Говорит Москва.
Да, спасибо.
Слушайте, ну, почему мы не празднуем? Я могу вам сказать, почему мы не празднуем каждый день, ну, новый день.
Нет, ну скажите, почему вот мы празднуем Новый год вот сейчас именно? Вот, почему?
Слушайте, ну это еще из древности пошло, не помню, там указ, по-моему, Петра Первого.
Это указ Петра Первого, это понятно. А с чем связано-то? Почему Новый год? Почему год 2019, 2020, 2021, они там 5328?
Ну, считается, как от Рождества Христова.
Вот и все.
То есть, а почему не празднуем? Да потому что здоровья у нас не хватит праздновать каждый день.
Ну, это правда. Но я немножко о другом. Так, спасибо. Я говорю о том, что почему мы празднуем вот сейчас. Не летом, не осенью, не зимой. Зимой. Все. Зимы просто нет, снега нет. Знаете, да, в Москве снег привозят. Чтобы хоть какую-то новогоднюю атмосферу создать, стали привозить снег искусственный, раскладывать его где-то. В Москве! На севере земного шара, в другом он никак не скажешь, снег привозят. Что? Вот и дожили. Права была Грета Тунберг. Ага, вы все ее критиковали. Все, Грета Тунберг ученый, как и Маркс. Значит, внимание, еще раз. От Рождества Христова 2019-2020. Так что, если вы вдруг атеисты, я вообще не знаю, какого черта. Да, вы же сатанисты все. Атеист равно сатанист, конечно, сразу. Вы сатанисты. Какого черта у вас вообще сейчас 2019, а будет 2020 год? Вы вообще что это как-то присовокупились? Нормальное слово присовокупились в этом смысле? Присовокупились-то вы чего? Подмазались, а? Вас кто ждал в 2020 году? Почему вы вообще празднуете 2020 год? Значит, если вы признаете, что сейчас 2019 год, вы признаете Рождество Христово. Все. Серьезно. Потому что 2019 год не какой-то там новой эры, нашей эры. Какая наша эра? От Рождества Христова. Это вам коммунисты рассказывали про нашу эру. Это от Рождества Христова счет. Как это, я не понимаю, вы такое признаете? Вы что, вы психи, что ли? Вы же атеисты. Какой сейчас год, атеисты? 4 миллиарда 500 миллионов. Какой год сейчас? Правильно, надо же от чего-то отсчитывать. Наверное, от создания планеты Земля, правильно? Ну, с новым 4 миллиарда 500 миллионов, там, 25-м годом. Вас, друзья, с Новым годом, с новым счастьем. Нет? Кстати, тогда история человечества не будет казаться такой грандиозной. 7373948, алло, здравствуйте. Алло. Не получил, видимо, какая-то так когнитивный диссонанс, да? Извините, пожалуйста, я не хотел портить вам настроение. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здрасте.
Да, здрасте. У вас там напряжение такое в сети, знаете, как в фильме «Назад в будущее», когда Марти Макфлай решил играть на гитаре. Вот по звуку.
Как?
Марти Макфлай, помните такого?
Макфлай.
Это, да, Макфлай, может быть, это ирландские корни, я не знаю. Мак – муха, муха, флай – муха. Ну, муха – это флай по-английски. Помните этот фильм или нет?
Не понимаю, о чем.
Ну ладно, тогда про Новый год. Нет? Ну ладно, я понял, ничего страшного, просыпайтесь. Все хорошо, друзья, не переживайте. Я понимаю, что иногда мой постмодернизм, он, так скажем, не совсем понятен. Маленькое объяснение. У человека звук такой на фоне в телефоне. Ровно такой звук был у Марти Макфлая. Это такой герой фильма «Назад в будущее», когда он в самом начале фильма, в первой части, решает играть на гитаре и потихонечку добавляет везде усилитель. Все сильнее, потом перегруз, овердрайв он включает, берет медиатор в руку, у него гитара в другой руке, бьет по струнам и его выносит практически взрывом из колонки. И колонка рвется. Ну, динамик. Вот. И в этот момент звонит ему Эммет Браун, профессор Эммет Браун. Ну, посмотрите, хороший, кстати, фильм, его можно всей семьей смотреть. Я вот удовольствие всегда получаю, между прочим. 7373948, как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Федор меня зовут.
Да.
Вот был где-то, по-моему, в Троицкой Сергиевой Лавре, там была книга открыта, лежала, и год, по-моему, шел то ли 7 тысяч, то ли 8 тысяч, считалось от сотворения мира. Ну, прибавляется к этому вот эти 2 тысячи, и все вместе получается то ли 7 тысяч, то ли 8 тысяч.
Все правильно, там примерно около 7 тысяч, потому что до Рождества Христова примерно там по там, летоисчислению вот этому религиозному около 5 тысяч лет. Да,
да.
Чуть
да,
больше.
По Библии можно посмотеть.
Ну да.
Один родил того, тот родил того,
да, да, да,
того,
да,
прожили
да,
столько-то лет, прибавить, и вот так получается.
Тогда
так
еще рожали без женщин, обратите внимание.
Ой, это забыл, не помню.
Ну, женщины не так были важны в факте рождения. То есть там, например, Исаак родил Якова. То есть женщины
да,
не так
Да, их даже имена не писали там.
Да-да-да. Светлые были времена, между прочим, да? А сейчас что? Сейчас эмансипация, равноправие, вот это вот все. Что с нами
сейчас
произошло? Во что мы превратились?
Да, сейчас в хорошем смысле сумасшедший дом.
Конечно. А вот раньше мы жили по сколько лет? Вот если опять же Библию взять. По 900, по 600 лет. Мужики жили, а
не,
сейчас...
поменьше, поменьше.
Не-не-не,
это
там было...
Это в самом начале про отцы.
Да.
Про отцы жили там.
Ну, по 600, по 900 лет нормально было. Практика нормальная была. А сейчас что, как женщины вверх взяли, все, 50 лет и до свидания на помойку. Все, иди, умирай.
А конечно. Что вот делать эти 900 лет? Я вот ума не приложил.
Ну как что? Ну как что?
Чем заниматься?
Ну как? Давайте предположим. Ну, 900 раз можно, например, купить мандарины к Новому году. Вот там, я не знаю. 900 микрокредитов взять к Новому году.
Устанешь.
Съездить 900 раз в Минск на Новый год. Нет?
Это при этом, Алексей, я хочу обратить внимание, если сейчас, смотрите, у нас что есть? У нас есть автомобили, самолеты, пароходы, яхты, велосипеды, гаджеты.
У вас есть яхта? Я вам уже завидую.
Я, к примеру. А там живешь в пустыне, вот в Палестине, 900 лет с палкой. Ну, чем заниматься? С утра до ночи, погода одна и та же.
А чем заниматься? А вот тем и заниматься, чем все занимались, поэтому мы есть.
Ну, наверное.
Ну, конечно, а оно самое хорошее. Вот знаете, в чем дело? Спасибо большое. А зачем, например, вот вы говорите, есть яхты, пароходы, там, самолеты, велосипеды, скейты, чайники. Не знаю, чайники есть? Есть же у всех сейчас чайники. Электрические, кстати, да, вот тоже времена, да? Уже сейчас никто не греет чайник на газу практически. Нет такого человека. Или есть? Есть, иногда звонит, и у него еще фонит вот так телефон. Слушай, я это к чему? Это отчаянника, наверное, какая-то. И так его и называют, отчаянный человек, да? Значит, смотри, для чего это все нужно? Это все придумали мужики, правильно? Женщины же не придумали самолет, нет. Женщины же не придумали телефон, нет. Женщины же не придумали радио, нет. Телевизор, нет. Яхты, нет. Что женщины придумали? Женщины придумали это все просить. Правильно, правильно, все это просить. Все это покупать они придумали. Мужики ничего не покупают. Вы знаете, да, статистику продаж по миру? Вы знаете, что там 80% покупок всех бытовых — это женщины, в принципе. Мужики ничего не покупают. Мы уже давно поняли, что это лохотрон. Женщины не поняли, но мы им не можем отказать, потому что мы их очень сильно любим. Поэтому женщины — двигатель продаж. Всегда. Поэтому тот, кто рассчитывает на аудиторию от 18 до 85 женскую, он всегда в шоколаде. Ну, типа, как солист группы «Ленинград». Я сейчас не придумываю и не шучу, он сам так сказал. Он говорит, как только решил бить в эту аудиторию, все, стал звездой. А до этого нет врагов и нет предателей, никого не жалко, никого нет, кому это нужно. А вот на лабутенах я и восхитительных штанах, все, сразу, все, деньги пошли, карманы полные, замечательно, жене можно разрешить открыть ресторан и развестись с ней. Все, все классно. Для чего мы это все делали веками? Для того, чтобы завоевать внимание женщины. Потому что нет ничего лучше в этом мире, чем женщина. И ее, соответственно, внимание. Нет большего подарка нам. Вот нам из ребра... Да. Вот нам из ребра, где-то 7 тысяч лет назад. Примерно. Вот. Сделали женщину. И все, и ничего лучше мы не можем сделать. Мы что бы ни делали, это все дрянь по сравнению с женщиной. Женщина всегда лучше. Такая вот беда. Некоторые, честно говоря, экспериментируют. Говорят, нет. Мужики лучше. Ну, как показывает практика, они, вероятно, ошибаются, да? Ну, они сейчас борются за свои права везде, ходят с какими-то маршами, говорят, нет, вы попробуйте, мы говорим, мне спасибо большое, нам неинтересно. Женщина есть, значит, мерило всех вещей, женщина — это лучшее, что может случиться. Они говорят, ну, отстаньте, противные, и уходят, да, в сторону. Нет, они так не говорят, они говорят, вы ничего не понимаете. Да, вас за, вы попробуйте, вас за уши не оттащишь. Мы говорим, да нет, не надо нам, уже хватит уже, отстаньте от нас. Фу, фу, и что происходит? Так, да не, BMW тоже ничего, пишет Roadstar. Это что, это вы про машину уже здесь? Ей постоянно нужны всякие яблоки, мужчинам ничего не надо, пишет Спира. Внимание, внимание, Спира, большая ошибка сейчас совершается с вами. Сейчас объясню почему. Не яблоки... Потому что яблоко — это просто образ, который применили, чтобы изобразить плод древа познания, да? Но плод древа познания неизвестно, как выглядит. Но самое главное, что это плод древа, внимание, познания, жизни и познания, да? Это о чем разговор? Первый, кто породил сомнения в мужчине, серьезно сейчас говорю, не шучу, первый, кто породил сомнения в мужчине, первый, кто заставил мужчину задуматься, потому что до этого он был абсолютный дебил. Он даже не понимал, что он голый. Он не понимал. Вы в курсе, да, этой истории? Или рассказать ее еще раз? Мужик голый бегал вместе с женщиной своей. Женщина, значит, поддалась влиянию сатаны в образе змеи, да? Значит, и съела от древа познания. Все можно было делать. Дальше голыми бегать? Ну вот от древа познания есть нельзя было. Господь запретил. Он говорит, не ешьте оттуда. У вас... Говорит, вам нельзя. Он потому что знал, что все горе человеческое, оно от ума. Они будут счастливы, эти зверюшки. Да, вот эти веселые зверюшки. Если они не будут есть от этого дерева, если они не будут мозгами своими работать никогда в жизни. Господь все знал. Он знал, как устроен человек. Он сам его придумал. Женщина пошла, сатана говорит, а не хочешь подумать головой вообще в целом? Тебе не кажется, что вы тут дебиловато живете? Как бы? Ну, странновато вы живете. Ну, то есть метафора, откусила от древа познания. Ты не хочешь задаться вопросом, почему, зачем, а? Не хочешь поанализировать? Поэтому, кстати, вам Сергей Даренко говорил, что анализ от сатаны. Это абсолютная правда, так в Священном Писании написано. Он, по сути, от сатаны. Первый, кто заставил человека задуматься, это был сатана. Да. Но в этот момент человек отошел от Бога. Поэтому Господь не заставляет вас думать. Господь заставляет вас верить. Ну, даже не заставляет. Это базово так должно быть. Вы должны верить. Вот. А сатана заставил вас подумать. И первое, кто подумала? Женщина! Женщина! Свой природный интерес вот этот вот у нее, она не могла никак утолить. И сказали, ой, яблочки там, ну не яблочки. Плоды древопознания со скидочками. Ой, девчонки, по древопознания со скидочками плоды. Съела. И все. Как только она отъела от древа познания, стала умной. Как она стала умной, она увидела, какой рядом с ней дебил. Ну, идиот. Адам, идиот же, ну вообще, он не понимает, что он голый. А говорит, идем сюда, попробуй, ты сейчас все поймешь. Он попробовал, расширил сознание. Ну, знаете, да? Древо познания, это такой продукт, расширяющий сознание. Расширил сознание, и ох ты ж, ё-моё, я что, голый? Я голый. И у них встреча была назначена с Господом. Я сейчас серьезно говорю, там написано так, почитайте. Встреча была назначена, Господь к ним приходил, и они к нему выходили. И он приходит к ним, а они не выходят, в кустах сидят там где-то. Он говорит, вы что ко мне не выходите? Они говорят, а мы голые. Он, ага, очень умные вы стали, да? Ну, то есть, ага, все понятно. Так, иди сюда, значит, ты рассказывай, что произошло. Но, Ева, ну я там, я вот это, ну яблоко, древо познания, там змей меня соблазнил, значит, он сказал, скидки 30%, вот, хотя на самом деле цена была такая же абсолютно, он стикер только наклеил 30%, вот такое же, собственно, древо познания, вот он меня скидками соблазнил. Он говорит, ну а ты чего, Адам? Ты-то чего? Ты мужик, ты вообще, ты голову свою включил или нет? Ты вообще женщину почему не контролируешь? Я тебе задание дал, что это ребро вообще творит? Он говорит, да это она меня... Совратила вообще, она меня позвала, сама съела, а я поддался. Он говорит, а вот потому что ты вот теперь подкаблучник, пошел вон вместе со своей, со своим ребром. Отсюда, 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 из рая изгнал, все, из Эдема, все, пошел. Здесь не нужно вот это, вот рай на земле, земной рай. Пошли вон отсюда. Почему? Мужик поддался. Женщина захотела шубу, сказал, купи мне шубу, и он купил. Поддался. Вот такая краткая история, значит, того, как мы появились, люди. Вот, да. Кем мы были и кто нас заставил думать. И, соответственно, все, кто вас заставляет думать, они, конечно, занимаются абсолютно каким-то небогоугодным делом. Серьезно. Вот вы живете счастливые. Взяли микрокредит на Новый год, да? Ну, взяли микрокредит на Новый год, стол накрыть, там, оливьешечку порезать, съездить можешь куда-нибудь. И тут вдруг включаете радиостанцию, говорит, Москва 94.8, включаете гудошника, он говорит вам, вы дебилы. Вы такие, в смысле, что, не праздновать теперь? А он говорит, а вы знаете, что все праздники в мире используются как повод гиперпродаж, в принципе, к гиперпродажам? Просто. Это такой вот ход маркетинговый. Когда вам на 8 марта цветочки подари, на 14 февраля подари подарок, подари цветочки, на Новый год купи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все. Значит, на сколько этих праздников? Их же миллион. И на такой праздник, а вот на такой праздник ты оденься в зеленое, а вот на такой-то в красное, а вот на такой-то там еще в какой-то, и ходи, и празднуй, и танцуй, и пой, и веселись. Все, хлеба. Хлеба и зрелищ, да? И он говорит вам, вы идиоты, вас используют, на вас зарабатывают. Дальше информация РБК публикует со ссылкой на источники зарубежные статистические. Богатые люди в 2019 году стали еще богаче, а беднее еще беднее. Бедные еще беднее. По всему миру. Почему? Эй, идиоты! Покупают ненужный им хлам. Потому что им богатые впаривают этот ненужный хлам. И становятся богаче. Все. Всегда так было, всегда так будет. И после этого мне говорят, ненавижу Гудошникова. Сволочь, а? Испортил настроение. Ну, нормально, я взял микрокредит под 150% в день. Нормально, хотел отдохнуть. Хорошее было у меня настроение, и эта скотина заставила меня сомневаться в моем решении. Говорите вы про меня. И вы правы. Вы были бы счастливы все эти 3 дня. Вот. А потом, конечно, все равно пришлось бы отдавать это все. Сейчас змей — это подруга жены. Они пообщаются, а потом сидит, купи шубу. Да нет, это не змей. Сейчас змей — это интернет. Абсолютно точно. Потому что вот еще 20 лет назад, в принципе, узнать какую-либо информацию, не зайдя в библиотеку, невозможно было никак. Сегодня, все, что хочешь. Любого качества информации, низкого, высокого качества. Ну, обычно, конечно, люди, в чем проблема интернета, это реальная проблема. Ну, или, может быть, не проблема, как хотите, так и сами для себя определите. В том, что человек, в принципе, теперь перестал развиваться. Ну, некоторые люди, так скажем. Он сразу находит точно такого же по уровню интеллекту человека, как он, и все. И тот ему вещает. Ой, короче, бровки делаем, да, девочки там, значит, ходим вместе там, масочки делаем, и все, они сидят, масочки делают, их там миллион, их миллиарды, они сидят, масочки делают 24 часа в сутки. Вот, а еще один мой тренер по фитнесу сказал, и все, губы все накачали свои вот эти, с пельменями вот эти на рту ходят, теперь не могут разговаривать, рыбки прям вот все. Ну, не Настя, но в смысле, как рыбка вот так вот делает. Ну, очень красивая. Очень. Вот и все. Да, да. А мужики что? Ну, ладно, вот я сейчас набросился, скажет, ах, ты сексист! Сексист! Что ты такое говоришь про женщин? А мужики чем занимаются вообще? Смотрят обзоры на автомобили, на которых нет денег. Ну, нет денег просто, он смотрит обзор все время. Да, да. Конечно. Что вы выберете? Голосование вечное там, в Инстаграме еще где-то. Что все-таки, BMW или Mercedes? Какая тебе разница, ты на велосипеде? И там, Бэха круче! У тебя же не Бэха, у тебя не Мерседес, у тебя вообще машины нет. У тебя денег нет. Че ты это все выбираешь, что круче-то, я не понимаю. Ты вообще хоть раз в ней сидел вообще? Нет? Мужики в танки играют. Ой, у этого танка двойной ствол, у этого одинарный, этот пиф-пиф, паф-паф, пиу-пиу, пяу-пяу, сидят, рубятся, конечно, надо еще зарплату всю туда, да? Нет, все бесплатно, ну ладно, Окей. Конечно, Бэха круче, пишет Роудстар. Ну, не знаю там. И надо обязательно картинку такую. Значит, львы сидят, и на нем Мерседес, БМВ и Ауди. А потом котята, и там Тойота, там Хонда. Ой-ой-ой, как креативно! Хо-хо, 8.30 новости. А 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, обзор печати, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Сергей Собянин назвал главные события 2019 года. Если вам интересно, то узнаете в вечерней Москве, что же это за события. Разводы 2019, как мошенники обманывали россиян в этом году. И это уже аргументы и факты. Знаменитости, умершие в 2019 году. Скорбный список. И это уже московский комсомолец. А мы идем дальше. То есть, если вы не поняли, то все пишут про 2019 год и какой он был, и вспоминают, что в нем происходило. Я не хочу этим заниматься, я вам честно скажу. Я ненавижу 2019 год. Я провожаю его с плевком, вот, просто в его сторону. Потому что 2019 год — это один из самых худших годов на данный момент в моей жизни, в принципе. Я его ненавижу. Просто тьфу тебе, 2019 год. Отвали уже. Уже закончись, пожалуйста. Ты так мне надоел. Ты мне вот здесь, поперек горла, 2019 год. Хотя, знаешь, как бывает? Вот 2019 год, типа, плохой, да? Типа, плохой. А настает 2020, и ты думаешь, господи, 2019, ратники, ты прости ты меня, что я тебе такое наговорю. Вернись назад, любимый наш 2019 год. Как же хорошо-то было в 2019 году. Поэтому я думаю, что я в своей злобе и вот этом откровенной, да, по отношению к 2019 году, я, конечно, несправедлив. Это нельзя так. Это нельзя. Прости меня, 2019 год. Прости, пожалуйста. Я знаю, что ты старался, но, к сожалению, у тебя ничего не получилось, да, к сожалению. Мы идем дальше. Вы знаете, что Рамзан Кадыров пообещал нокаутировать Александра Емельяненко в пятом раунде. Да, в пятом раунде. В пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его, говорит Кадыров. Так что ждите. 4,5 раунда буду бегать по рингу, а в последнем раунде нанесу один удар. Короче, угадайте, в корпус или в голову. Вот так вот. Вот так. А я думал, что Рамзан Кадыров никогда не бегает. Вот, во-первых. Во-вторых, мне интересно все-таки, кто победит, на ваш взгляд, в этом поединке. Да, вы не слышали? Есть такой боец Александр Емельяненко. Кто такой Рамзан Кадыров, я объяснять не буду. И они вот договорились, как я понял, устроить бой. Ну, по правилам, по-моему, ММА, если я не ошибаюсь. Кто победит, как вы думаете? Победит Рамзан Кадыров. 134-21-35. Как бы сомнений нет. У меня сомнений нет, победит Рамзан Кадыров. Я сразу подчеркиваю, конечно, 100%. Какие? Как он что может проигрывать вообще? Как, так, когда-то такой бывал. 134-21-35. Конечно, Кадыров победит. 134-21-36. Победит Емельяненко. Победит Емельяненко. 134-21-36. Мне просто интересно вот ваше мнение. Вот бой, смотрите. Рамзан Кадыров и Александр Емельяненко. Не Федор, Александр. Победит Кадыров 134-21-35, победит Емельяненко 134-21-36. Интересно узнать, что вы думаете по этому поводу и как распределяться проценты. Ну вот. Я подчеркиваю, ну вот, что кто победит? 134-21-35. Рамзан Кадыров 134-21-36, Александр Емельяненко. Кто победит в этом противостоянии? На ваш взгляд, пожалуйста. Бой. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Доброе утро, меня зовут Артем.
Да, Артем.
Но мне кажется, что это будет вообще фрик-шоу, а не бой.
Для того, чтобы было фрик-шоу, нужны фрики, понимаете, в чем дело? Я вот никогда бы в жизни такого не сказал про Рамзана Кадырова, и тем более ему бы никогда этого не сказал. Вы готовы, знаете, если что, вот так вот сказать, Рамзан Ахматович, кажется, это фрик-шоу. Вы готовы?
Да, но это так и есть же. Если по бойцовским качествам, конечно, Емельяненко должен победить. Но, наверное, победить ему не дадут. Поэтому...
А как ему можно не дать? Вот он, ринг, вот твой оппонент, пожалуйста, побеждай.
Это будет публичное унижение такого досточтимого человека.
Почему унижение? Это же спорт. Так это спорт. А разве это унижение, когда один спортсмен побеждает другого? Я видел много раз, когда побеждают, они жмут руки и говорят, да, сегодня там соперник оказался сильнее, но я там вернусь.
Какой соперник? Нет? Что вы? Это профессиональный боец. Конечно, там Емельяненко профессиональный боец.
Но он же все равно человек, и у него все равно есть, знаете, так называемые нервы, психика. Я вот не знаю, вот представляете, ударить в Рамзана Кадырова, тут...
Ну вот в этом-то все вот и дело, поэтому мне кажется,
может,
что
и не получится.
Ничья, скорее всего.
Ничья, ну, типа, по дружбе?
Ну, да.
Ну, то есть они так... там постоят, значит, поспарингуют, а потом пожмут руку и там, ну, это ничья и так далее.
Ну, легенько так, да, сильно, я думаю, что Емельяненко не будет складывать.
Ну, то есть вы не верите, что это, в принципе, реальный бой? Вы думаете, что это скорее такое показательное выступление, да?
Конечно.
С целью популяризации данного вида спорта, допустим, на Кавказе или где-то еще? Ну, то есть такая история.
Не могу сказать, насколько это популяризация, потому что, например, смотреть бой Емельяненко как его, с Кокляевым...
Ну, да.
А я смотрел. Ну, это было, конечно,
я
просто...
Я тоже смотрел. А я не знаю, когда, а когда Кокляев из нокаута вышел, он сказал, что я был очень близок к победе. Я видел.
Я тоже видел. Ну, так, знаете, на заборе...
Наверное,
тоже...
наверное, все-таки не вышел, да? Вот хочется...
На заборе тоже пишут, поэтому, в принципе, есть места, где люди считают себя Наполеонами, там, мягкие стены... Обитые, тоже как бы...
То есть вы думаете, они поспарингуют? Я понял, спасибо большое. Емельяненко не стыдно проиграть, пишет Санчиксон. Понимаете, Санчиксон, в чем дело? Ваше сообщение, оно двоякое. Что значит Емельяненко не стыдно проиграть? Оно может значить, первое, что кому-то не стыдно проиграть Александру, или что ему самому не стыдно. Понимаете, Емельяненко не стыдно проиграть. Двойное значение. Двойное. Вы что имели в виду? Будет так же, как наш президент в хоккей играет, пишет Ганс Клоп. А как наш президент в хоккей играет? Великолепно, мне кажется, президент в хоккей играет. Вы имеете в виду ночную хоккейную лигу? Все просто считают, что это создано для того, чтобы показать спортивные успехи. Я-то понимаю, зачем это создано. Это, опять же, популяризация спорта. Ага, президент играет в хоккей? Ага, ага, я тоже буду играть в хоккей. Понятное дело, что если у тебя в команде играет Фетисов, то, в принципе, он один может обыграть всех вообще. Но задача-то не такая стоит. Поэтому здесь, наверное, тоже задача будет популяризация спорта. Потому что я понимаю, что если что-то делает Рамзан Кадыров, то все молодые чеченские ребята делают то же самое. Все. Это значит, о, все, значит, надо в ММА. Хотя они, в общем, это любят, в принципе. Вот. Надо в ММА, надо бороться, надо там, значит, боксировать, надо вот этими всеми вещами заниматься. Ну, ладно. Но, тем не менее, мы провели голосование, кто, на ваш взгляд, победит. Я не ставил вариант «победит дружба». Хотя сам думаю, что, вероятно, так и произойдет. Но в итоге все равно победит Рамзан Кадыров. 34% говорят, победит Рамзан Кадыров, 66% говорят Емельяненко. Безумцы какие-то. Я не понимаю, вы как, что вы такое наголосовали мне здесь? Вы что мне такое наголосовали? Вы мне вообще добра хотите или нет? Или вы что хотите вообще сделать? Поэтому правильно, когда склоняют украинские фамилии. Емельяненке, пишет Дмитрий Алекс. Ну, он со скобочкой пишет, это он шутит. Нарисуется какой-нибудь Зелимхан, и судьба поединка будет предрешена, пишет Роудстар. Какой такой? И все молодые чеченские ребята пойдут драться с Емельяненко, пишет Панк 13. Нет, пойдут заниматься единоборствами. Чего вы не понимаете? Престиж. Ну, если... Это как? Ну, как вам сказать? Даже Ельцин, когда играл в теннис, вся страна играла в теннис. Даже когда Ельцин, которому он никому не нравился, и авторитетом, по-моему, вообще ни для кого не был в стране, такое ощущение. Уж простой народ-то точно к нему относился однозначно. Он играл в теннис, все играли в теннис. Понимаете? Ну, то есть, это такая штука политическая, конечно. Проиграет Емельяненко и извинится, пишет Нилс Майкл. А зачем? А в чем тогда смысл? А что это такое? 7373948, телефон прямого эфира. Проигрывать нельзя. Как вас зовут, Али? Здравствуйте.
Доброе утро, Заур меня зовут.
Да, Заур.
Я фанат вообще, поклонник ММА, UFC в частности. И вот Емельяненко И еще есть такой Олег Токтаров, первый чемпион. Это как бы кумиры детства, да, и это такие имена, по которым...
Но вы путаете одного Емельяненко с другим Емельяненко.
Нет, нет, для меня они оба как бы герои, кумиры и так далее. Так вот, я хочу сказать, что сейчас вот с братьями вообще непонятно, у них какие-то междоусобицы между собой.
Это
вот,
есть, да, такая.
Там гасится, да? Да. И плюс еще сам спорт, который скатывается вот в какое-то комическое, что Федор сейчас с негром... Черному, прошу прощения, дрался. Да, что Емельяненко, я вот к чему хочу сказать.
А что такого-то?
Что люди, которые не очень хорошо знают этот спорт, для них Емельяненко, братья, они показатель. Так вот я хочу сказать, что сейчас есть русские бойцы, которые являются гораздо более показательными. Вот если кто не знает, прошу обратить внимание на Волкова Александра, москвича 28 лет, парня красавчика, на Петра Яна Сибиряка. Да, Емельяненко, к сожалению, это уже какая-то такая, не знаю, плохая история вообще. Обидно на них смотреть.
Мне кажется, неплохая. Знаете почему? Вот я, например, на Федора смотрю с восхищением. Объясню почему. Да, понятно, что он уже не тот Федор, что был раньше. Но он всегда выходит на ринг. Получает ли он там по лицу, дает ли он там по лицу, проигрывает ли он, не проигрывает. Я вообще за ним уже наблюдаю, как, вот знаете, я поймал себя на ощущении, как за каким-то вот, ну не другом, я не могу, он старше меня, да, как за каким-то родным человеком, который, если даже проиграет, я все равно ему скажу, ты молодец, ты красавчик, что вот вообще занимаешься этим всем делом, вот. Если выиграет, я там, не знаю, восхищусь в очередной раз.
Вот на мой непрофессиональный взгляд, да. Его бои, они какие-то не совсем показательные, какие-то выборочные соперники. То, что происходит с Александром, который мне больше как боец всегда нравился, с младшим братом, это вообще сюр какой-то, да, спорт там с его приключениями, это... вообще несовместимо. Поэтому...
Ну, вообще несовместимо. Он Тайсон, великий боец. А как куролесил? Мама, не горюй.
Великим можно. Вы знаете, великим можно.
А, я понял. То есть нельзя сравнивать Тайсона и Емельяненко Александра. Может быть, кстати, вы и правы, да. Спасибо большое. Петр Ян, будущий чемпион, говорит серпуховчанин. Ну, вы еще забыли Хабиба Нурмагомедова, конечно, который сейчас, ну, все рейтинги бьет, какие только можно бить, потому что у него ни одного проигрыша. Но вот сейчас на его пути возник Тони Фергюсон. И вот это самый его опасный, конечно, соперник. Я думаю, что вот должен очень сильно Хабиб к этому вопросу готовиться, потому что, ну, это как бы серьезно. Но мы вообще не про это говорили. Но я, кстати, понял, что... я сейчас посмотрел, да, в интернете и понял, что какую-то такую, знаете, приобретает не славу, что ли, а такой интерес, он настолько велик к боям, к разного рода боям, что очень много площадок разных появилось в интернете, люди смотрят, там миллионы просмотров, разные абсолютно, где профессиональные спортсмены дерутся, да, где непрофессионалы дерутся, выходят на улицу, и люди это все смотрят, людям это все нравится, люди там находят своих героев, за них болеют, потом, например, профессионалы и непрофессионалы, но очень мощные, могут сойтись в одной там клетке и тоже драться там, ну, это очень интересно, на самом деле. И мне кажется, вот эта популярность этого вида спорта в целом, она растет. То есть он зрелищный, в отличие от бокса. Бокс, он не такой зрелищный. Мы знаем, что бокс вообще в этом смысле претерпевает не лучшие свои времена, он проходит. Потому что появилось ММА, и да, и да. И мы все прекрасно понимаем, что боксер не может победить борца. Ну вот... Какая-то такая старая схема, и она теперь работает. Но от этого тоже, кстати, становится скучно, потому что ты уже всегда знаешь, что если примерно, да, одинакового уровня борец и боксер, борец победит. Потому что ему надо один раз пройти в ноги, положить боксера в горизонтальное положение, и после этого боксер уже ничего не может сделать, все. Он уже лежит. Он лежит, скован по рукам и ногам, а ему начинают ломать эти ноги или эти же руки. Все. Боксеры, ударники, они в стойке хороши, а без стойки уже все. Вот. А ММАшники, они, в принципе, универсалы. Ну, естественно, есть у них базово, они могут быть боксерами, либо, ну, в широком смысле, да, в стойке работающие, либо они могут быть борцами, базово. Вот Хабиб Нурмагомедов, он базовый борец, конечно. Ага, чемпионат по пощечинам, очень интересно, пишет Алекс. Алекс, с удовольствием смотрю. Абсолютный бред, абсолютный бред. Ну вот друг другу по роже бьют, так смешно. Баба! И упал. Вот это же вообще обалденно. Никогда бы не стал участвовать. Но смотреть очень интересно. Ловлю себя на этой мысли. Вот очень интересно. 7373948. Что приятно, да? Молодые люди выбрасывают агрессию. Не на улице где-то, а в конкретном месте. Вот. И они становятся звездами. За их судьбой наблюдают. У них появляются поклонники. Как замечательно. Они еще деньги на этом зарабатывают. Да? А могли бы вот на улице друг друга рожи убить. И что так хорошего? Они бы и нас били. А так друг друга пускай лупцуют в ринге. Это же хорошо. Это же прекрасно. Алло, здравствуйте.
Леша, приветствую,
да.
И приветствую всю вашу команду поддержки.
Да,
здрасте.
Да, 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 да.
Смотрите, вот я, если честно, улыбнулся, когда услышал вызов вот этот брошенный Рамзаном, да?
Да, да.
Дело в том, что Рамзан, как спортсмен, он никакой. Он, да, наблюдает за тренировками, принимает участие в тренировках, но по сути своей для ММА... Он никуда не годится абсолютно, потому что он никогда не был спортсменом и никогда не был бойцом.
Ну, он занимается это... вот конкретно для себя, видимо, для здоровья, для, опять же, для популяризации там в регионе, да, в своем.
Леша, это спорте, вы, да, и я знаем, что он, да, занимается.
Да.
Но Саша, я имею, ну, простите за фамильярность такую, про Емельяненко я сейчас.
Да-да-да.
Это машина, который заточен на то, чтобы уложить и уложить как можно за кратчайшее время.
Это мы понимаем.
И как можно с максимальным уроном.
Ну, естественно.
И чтобы перевести как бы вот это все, весь вот этот разговор мой на юмор, да, я могу проще сказать. Там несколько вариантов, из которых все будут выигрышными для Рамзана.
Да? Это какой вариант?
Да, первый, это, допустим, первые два раунда, если будет все по-настоящему, потом будет некий тайный какой-то знак, там, моргнув правым глазом и опустив левую руку. Ну, я шучу, конечно. И тогда уже Емельяненко для себя возьмет, как бы это сигналом, что Саша надо проигрывать. То есть, ну, грубо говоря, предложение будет в пятом раунде, как он сказал: «Саша, ты ляжешь». Конечно же, ему заплатят деньги. Это я беру все в кавычки в свои, как вот мой домысел такой. Да-да-да. Либо будет как в кровавом спорте, когда Ван Дам дрался с Боло Янгом.
Ну да.
И тот таблетку такую секретную...
Вспомнил учителя.
Ему в глаза ослепит его, да. Это Боло Янг, я имею в виду, в данном случае, это Рамзан. Своей секретной таблеткой какой-то. Но... Либо просто они выйдут, пожмут друг другу руки и обнимутся, и Рамзан поднимет руку Саши и скажет: «Два братских народа, мы никогда не
вот
должны
я
драться»,
думаю, что и вот, так далее. Я думаю, что вот примерно так и будет. Они, может быть, чуть-чуть еще поспарингуют. Раз-раз-раз постояли там в спарринге, после этого сказали: «Ну, вы понимаете, что это там такой бой абсолютно
это
очевидно».
Это мы посмотрим, в любом случае это будет зрелищно, конечно.
Ну да.
Это будет очередной пиар. Для Рамзана, но не для Саши.
Ну, но наверное, Саши, наверное, наверное, да. Да,
потому что у Саши и так проблем выше крыши. А они его поэтому и выбрали умышленно, что ему как бы терять нечего, он как мать питья.
Рогов пишет, что не будет Емельяненко поддаваться.
Нет, это пусть они что хотят пишут. Что вы смеетесь, что ли? Это о чем мы говорим вообще?
Ну, я понял. Я говорю так вот, спасибо большое. Даже если бы вот ты очень хороший спортсмен, реально лучший, например, из многих. И тебе так вот ставят, например, в спарринг, ну, давайте пример возьмем не Рамзана Кадырова, а президента Российской Федерации, вот так поспарринговать. Ну ты что, безумец, бить в президента, ну то есть со всей силы, со своей, которая у тебя есть. Естественно, ты будешь там, ну, спокойнее как-то, аккуратнее, потому что ты понимаешь, что это человек, от которого зависит во многом судьба, например, либо региона, либо стабильная ситуация там в стране, а ты можешь нечаянно... Ну, потому что тебя уже выучили там годами, да, правильно бить в голову, там, уничтожать людей, действительно стирать их в порошок, нечаянно ему голову повредить, еще чего-нибудь. Ну, серьезно, тебе же потом конец, тебя же на улице потом затопчут все бойцы будут бежать, так Джон Уик будешь, тебя все будут ловить, Помните такой Джон Уик, этот герой? Я буду себя ловить и бить везде. Говорит, ты что, безумный, ты дурак, ты дурак. Я не понимаю. Ну, как-то так. Ну, как-то так. То же самое ММА. Бьют друг друга по роже, а вы за это деньги тратите-то и время свое. Глупости, не спорт, пишет Константин. Константин, спорт — это вообще глупости, в принципе. Сами. Вообще спорт высоких достижений — это всегда глупости. Это всегда слишком ненужная вещь. Физкультура — это хорошо, спорт — это всегда глупости. Это всегда зрелище, это всегда больше шоу. Но вы же понимаете, что спортсменов единицы, а людей, которые будут заниматься именно физкультурой, да, вот он придет в этот спортивный зал, он даже в спарринг вставать ни с кем не будет, он там в грушу побьет, он побегает, дыхание себе настроит правильное, да, может быть, удар поставит, тоже полезная вещь на всякий случай, пускай будет. Ну, а в целом он там по голове получать не будет. Ведь вся проблема этих боев в том, что ты в голову получаешь удары, тяжелейшие удары получаешь в голову. Ну вот, а голова, она так устроена, там внутри такая есть каша под названием мозг. В определенный момент, конечно, становится это кашей. Вот, и все эти удары, они просто так не проходят. Это все равно травмирует мозг. Это все мелкие сотрясения, а где-то и крупные. Вот, когда вы видите, что человек ушел в нокаут, да? Что у него там с мозгами-то произошло в этот момент? Что у него с челюстью произошло в этот момент? Ну, страшное дело. За исключением фигурного катания, но это больше искусство, пишет Дмитрий Алекс. А я не понимаю, как фигурное катание судят. То есть в фигурном катании все очень просто. Если не упал человек, я не понимаю, как судят. Все, это... Ну ладно, фигурное катание еще понятно. А танцы на льду — это вообще загадка. Вот вообще танцы на льду. Вы видели когда-нибудь? Они даже прыжков не делают. Просто какая-нибудь там музыка, типа... На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. И они вдвоем катаются там. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Что ж такое? Я уверен, что фигуристы, да? Ну, из фигурного катания, они ненавидят танцы на льду. Я уверен, что они их ненавидят. Потому что это, ну... Ну, как объяснить? Это как летчик и пилот. Вот такая, такое различие. Понимаешь, да? Как боевой летчик, да? Вот он боевой, он всегда, поэтому и летчик, и пилот. Вот там, на кукурузнике полетел, все таки ох, как он на кукурузнике летит. Он 160. И тут мимо него на сверхзвуке... Это фигурное катание, потому что, ну, 4 раза крутиться в воздухе и изображать, что ты дерево, это разные вещи, ну, согласитесь. А еще 4 раза прокрутившись в воздухе, изобразить, что ты дерево, это вообще очень сложно. Очень сложно. Ага, футболистами, не футбол, ай, футболистами, не футбол, это вообще непонятно, что такое. Вот. Вот. Вчера «Что, где, когда» смотрел, смешной у них вопрос был. Вот. Про хоккейные клюшки и шайбы из навоза. Очень интересно. Знать не знал. Оказывается, в 50-е мода пошла у нас в России, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот это вот на лошади, вы знаете, да? Вот этот вот такой вот. Забыл, как называется? А, не хомут. Не хомут. Ну, вот это вот, деревяшка сверху. Ну, картину вспомнили? Деревяшка сверху, да? Вот. Ее покупали люди. И еще кое-что. Ну, вопрос был. Покупали из продуктов, так скажем, жизнедеятельности. Вот. Оказывается, брали вот этот вот обод. Ну, это обод, наверное, и есть. Его пополам распиливали, получалось. Да не хомут. Ну, хомут это же не он. Вот. Пополам распиливали. Деревяшка вот эта. Деревяшка, понял, да? Ты это хомут называешь? А что, хомут, по-твоему? Ну ладно, потом хомут, значит, хомут. Распиливали и делали две клюшки. А шайбу делали из навоза прессованного, прикинь. Вообще невозможно. В 50-е. Это в те светлые времена, когда все было хорошо. Навозные шайбы, прикинь. Так было хорошо, что люди брали навозные шайбы, делали. Я, честно вам сказать, этот вопрос не взял. Ну, я смотрел по телевизору, не взял этот вопрос. Не знаю, я думаю, как это вообще возможно? Как можно было делать шайбы из навоза? Ну, что это такое? Очень сложный был вопрос. Называется дуга. Дуга, да? Ну, все, значит, дуга. Вот дугу пополам, это две клюшки. И навозная шайба. Навозная шайба! 50-е годы 20-го столетия. Нормально, нет? Ой, как хорошо жили. Ой, Сталина на нас нет. Оглобли, вы говорите? Ну, пусть будет оглобли. Как скажете, так и будет. Буквально получается, пишет Сергей из говна и палок. Да? Ну, получается так. Простите, что пришлось прочитать, но получается так. Дуга одевается на хомут, а к ней крепятся оглобли, пишет Андрей. Значит, все правильно. Дуга, хомут и оглобли. Все. Вот. Хоккей на траве, вспомни, пишет Роудстар. Ну, там просто этим мячиком, да? Мячиком и все. И бегаешь, потому что коньков нет у тебя, бегаешь по траве и все. Хоккей, да. А выиграли вчера знатоки? Да, выиграли. 6-5. Ну, хорошая игра была, хорошая, мне понравилась. Но могли и проиграть. Но я там кое-какие вопросики взял. Но я не буду вам все их рассказывать. Вы посмотрите, может, интересно будет. Мне за это не платили, просто люблю эту игру. И все. Мне нравится с детства. Классно. Вот. Не то, что ваш это весь спорт, это в лицо друг друга бьют. Ну, естественно, мы будем наблюдать за тем боем, который состоится между Рамзаном Кадыровым и Александром Емельяненко. Я думаю, что это будет дружеская встреча и спарринг, а после этого какая-нибудь такая программная речь Рамзана Кадырова. Я так предполагаю. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:05, понедельник, декабрь, день 30-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пробки в Москве 3 балла, и это неудивительно, потому что все уже потихонечку разъезжаются, точнее разъехались, видимо, в пятницу взяли себе 2 дня выходных, понедельник и вторник, и кайфуют где-то, а мы работаем, мы здесь, мы с вами, ребята, вперед! Из Митина до Кантемировской за час, пишет Алекс. Алекс, ну что, это же кайф, я так правильно понимаю, это же кайф. С наступающим 2020-м. Рано, Алексей, завтра будем друг друга поздравлять с наступающим 20-м. Я все еще буду в эфире завтра, поэтому так что вот это вот отложим на момент. Сейчас самая главная новость, которую все обсуждали вот вчерашний день и сегодня, наверное, продолжится обсуждение. Это, естественно, обмен пленными между Донбассом и Украиной. Вы наверняка это знаете. Главная вещь стоит, наверное, выделить в этой теме, если вы не знаете. Вот, это то, что, во-первых, стороны обменялись пленными 29 декабря. Это все это произошло в районе Горловка. Договоренность была достигнута Путиным и Зеленским на встрече в Париже 9 декабря, вы помните, в нормандском формате. Киев и Донбасс согласовали условия обмена всех установленных 23 декабря. Украина в рамках обмена передала в Донбасс 127 человек. Об этом сообщил советник секретаря СНБО Украины. На Украину из ДНР и ЛНР вернулись 76 человек. Обе стороны дали обязательство не преследовать освобожденных. Ну, вот какая-то такая история. Ну, там есть еще попутная история с тем, что некоторых освобождали, а они не уезжали. Там, по-моему, две женщины в Донбассе решили остаться. Они говорят, да, мы вот, это была наша ошибка, но мы вот здесь остаемся, мы со своей земли никуда уезжать не хотим, мы просто больше не будем ничего такого плохого делать, за что нас можно задержать. И нам дали гарантии, что нас не будут ни за что задерживать. Так что и все. Так что и хорошо. Я вкалываюсь 5:30 сегодня, надо деньги зарабатывать, пишет шеф-комендор. Шеф, а кому вы готовите еду так рано? Я не могу понять. Вы же работаете шеф-поваром, насколько мне известно, что можно делать 5:30 утра. В Нижнем Новгороде немножко присыпало, быть может, не останемся без снега, пишет Вадим 89-й. Реально одни приспособленцы и бездельники, еще каждый эфир ноет, что плохо живут, пишет Алексей Морозов. Вы имеете в виду москвичи, которые поуезжали из города? Ну, да, есть такой момент, конечно. Но я уже давно говорил, что Москва – это очень странный город, в том смысле, что люди здесь живут лучше всех остальных в России, и, тем не менее, они очень критически настроены, да, вот так вот, по отношению ко всему происходящему вокруг них. А достаточно это элементарно. Я вот вчера выезжал, например, в Красногорск, чтобы понять разницу между Москвой и остальной Россией. Ну, просто ты выехал, и асфальт уже нет, как бы его сняли. Ну, только ты за МКАД выехал, асфальт сняли уже. Ну, может быть, там новый положат. Но где новый положили, там разметки нет. И очень неприятно ехать, когда освещения нет практически, и асфальт то снят, то новый, и разметки вообще никакой, и все крадутся. Крудеться каждый на своем автомобиле, как коте крудеться. Да, потому что, ну а что, прилетит неизвестно откуда. Вы путаете, не захотели уезжать в Донбасс, а не оттуда. Не, я не путаю, Анастасия, я вам говорю про двух женщин, которые, наоборот, остались в Донбассе и не захотели уезжать оттуда. Возможно, есть с той стороны такие же люди, которые не захотели уезжать с территории, там, подконтрольной Киева, давайте так назовем. Вот, и вполне возможно. Я вот слышал про двух женщин в ДНР, ЛНР. Да? Приехал на пруд на рыбалку, лед трещит, проверил минус 3 сантиметра, поеду обратно. Да, давайте, потому что каждый раз, когда люди плавают на льде, я немножечко задаюсь вопросом, зачем они это делали, к чему такой риск, вы же хотите поймать рыбу, а не умереть, ну, правда, ну, если уж честно так. Объясните, при чем здесь Путин, как Россия может влиять на политику ЛНР и ДНР, если наших там нет, пишет Silent. Да легко может Россия влиять на политику ДНР и ЛНР, например, так же, как Соединенные Штаты Америки могут влиять на политику Украины, но при этом их даже в нормандском формате нет. Это нормально, это мировая практика, и ничего в этом такого неожиданного и сложного нет. Для этого не надо даже быть. Если ты имеешь политическое влияние, тебе физического присутствия не требуется. Ну, как, например, Великобритания влияет в Совбезе ООН на страны, входящие ну, в Евросоюз, и давайте так скажем, в Евроатлантический вот этот альянс, да, в НАТО, когда им нужно продавить решения по Солсбери, ну, так и влияют. Все просто берут и говорят, вот так, мы так считаем. Вот как Великобритания считает, мы так и считаем. Все, все, Россия плохая. Россия плохая. Вот. Наши войска, что стоят в Белоруссии, но, тем не менее, мы же как-то влияем на принятие решений белорусскими властями, потому что они оценивают риски, они оценивают плюсы и минусы, и, исходя из этого, делают, создают свою политику внешнюю по отношению к России. То есть это вполне себе нормально. Так что, я надеюсь, я ответил, Сален. Да, ответил? Спасибо большое вам, что ответил. Вот вы мне написали, что вы поняли, о чем я говорю. Коммерсант рассказал, что около 40 человек из числа тех, кого Киев готовился передать Донецкую и Луганскую, отказались участвовать в обмене и захотели остаться на территории Украины. В день обмена появилась информация о 22 заключенных, пишет Анастасия, отказавшихся возвращаться в Донецк. Двое из них, по утверждению представителей ДНР, в итоге передумали и согласились. В свою очередь, в ЛНР заявили о 9 людях, которые не захотели отправляться на территорию. В то же время два человека из украинского списка, по данным Интерфакса, предпочли остаться в ДНР. Ну, то есть, вот какая-то такая история. Некоторые предпочли остаться там, где их держали в тюрьме. Вот. Кто-то в ДНР, кто-то там в Киеве, еще где-то. Ну, пожалуйста, это их выбор, это замечательно. Я не знаю, стоит ли вас сильно терроризировать этой темой. Я знаю, что у нас есть определенная усталость у людей от темы Украины. Люди страдают от этого. Но, тем не менее, мне кажется, очень хорошо, что вот эти обмены идут. И чем больше их будет, тем лучше. То есть, вне зависимости от того, как будут складываться дальнейшие отношения России, Украины, ДНР, ЛНР и Киева, и наоборот. В любом случае, хорошо, что люди не будут сидеть в тюрьме, хорошо, что они вернутся домой, и вообще они будут свободны, давайте так, свободны в своем выборе. Останутся ли они на территории там, подконтрольной Киеву, останутся ли они в ДНР, уедут они, это их выбор, это хорошо, что они не в тюрьме. Вот это самое-самое-самое главное. Но, с другой стороны, я понимаю, что вот это ощущение, оно не покидает, когда ты в Москве и наблюдаешь какой-то частью, да, там, краем глаза, что происходит ДНР, ЛНР, тебе кажется, что это очень далеко, и тебя это вообще никак не касается. Вот. Если, например, там родственники твои не живут, то ты это и воспринимаешь как некий далекий край, который вообще неизвестно где и что там происходит. Ну, происходит и происходит, не твоя проблема. Да, такие дела. Поэтому, ну что, будем за этим наблюдать. Действительно, вещь с политической точки зрения важная. Ну вот, мне интересно, наверное, послушать вас в каком отношении, как вам кажется, как будут развиваться события дальнейшие и что будет в межгосударственных отношениях Украины и России в ближайшие какие-то годы. На ваш взгляд, что-то будет меняться, не будет меняться, останется по-прежнему так, как есть, улучшаться будет, ухудшаться. То есть ваш прогноз в каком-то смысле я бы хотел услышать. Ваши ощущения даже в большей степени, потому что прогноз он основывается на каких-то, наверное, да, статистических данных в том числе. Я не думаю, что каждый из вас занимается изучением тематики Украины, и это ваш основной профиль. Но, тем не менее, вот у каждого есть определенное ощущение, которым вы можете поделиться. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Одного не пойму, пишет Юстас, обмен всех на всех происходит не впервые, но всякий раз с обеих сторон опять появляются новые удерживаемые. Юстас, там важная формулировка, всех на всех установленных, то есть установленных может появляться все время все больше и больше. Оп, мы еще установили. А, хорошо, понятно. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро.
Да, пожалуйста.
Я думаю, что неизбежно наши отношения должны улучшиться. Потому что в истории всегда так бывает. Отношения между близкими людьми то ухудшаются, то улучшаются. Это постоянный как бы момент. Я думаю, что мы и они поймем, что мы все-таки самые близкие родственники на всей земле. Ну еще белорусы, поляки, я думаю, тоже. И мы должны объединиться и быть как бы одной семьей. Понимаете?
С поляками объединиться. С поляками совсем сложно пошло сейчас, вы знаете.
Ну, это я на будущее. Хотя бы нам троим, да, украинцам, русским и белорусам быть вместе.
А это, мне кажется, что это уже утопия, нет?
Ну, может, это утопия, это мои желания. То есть я бы этого хотел.
Я понимаю, вы бы этого
хотели. Я бы этого хотел, да. Я с ними общался много, с украинцами, понимаю, что это такие же люди, как мы, с такими же взглядами на жизнь и на все. То есть я не вижу между нами разницы никакой практически.
Ну, понял. Ну, я, в общем-то, тоже не ощущал никогда никакой разницы. И вот там на окончание фамилии их не смотрел. Для меня всегда было все, ну, одинаковое. То есть я не вижу никакого различия. Вот. Я понял. Это ваше желание. Интересно, желание совпадает с реальностью в этом смысле? 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, Алексей.
Да, пожалуйста.
Я считаю, вот Россия это как старший брат, а Украина это младший.
Вот тут они обидятся и... так вот, если говорить.
Да. И если Россия сейчас уже готова и идет уступки, как старшего брата, я думаю, дальнейшее будет еще лучше.
А мы, как Россия, мы идем на уступки на какие-то, вам показалось?
Ну, так? Конечно, вот даже последний, вот это 3 миллиарда долларов, я думаю, все-таки это уступка.
По газу, да?
Да.
Угу. Понял, спасибо большое. Ну, с одной стороны, вроде бы уступка, а с другой стороны, я видел комментарии ответственных лиц за это. Они говорят, что... Если бы таких выплат не было, то пришлось бы делать другие выплаты, они были бы гораздо больше. То есть с точки зрения элементарной такой логики, да, финансовой, это было самое незатратное решение, и оно было принято в связи с этим. Объясняют люди, которые отвечают за эту сделку. Можете посмотреть в интернете. Ненависть к России крепчает, пишет Брюзга. На Украине крепчает ненависть, вы думаете, Брюзга? Близкие люди поругались. Дом 2. Пишет сложный номер. Ничего хорошего, Брюзга пишет, нас не ждет. Ну, я не знаю про поляков, пишет Адик. Ну да, про поляков все-таки у нас с ними очень сложные отношения. И, по сути, вот этот конфликт, который сейчас произошел у нас с Украиной, это последствия тех конфликтов, если так задуматься, которые у нас были с Речью Посполитой и Великим княжеством Литовским вот этим вот. Да-да-да-да-да, корни там, реально корни там. Корни в разном подходе к религии, в первую очередь. Вот это первое. Это первое, что нас сильно отличает. И это первое, что отличает, например, Западную Украину от Восточной Украины. Именно поэтому там произошел вот этот вот идеологический такой раскол. Эта штука, она была заложена в государство, например, Украина, да, практически с момента его создания. Ну, то есть это было всегда. Такая вот история. К сожалению, это проблема стран, через которые проходили империи насквозь. Мы же были империей, Речь Посполитая, это была мощь, они, поляки сидели в Кремле, то есть мы по этим землям ходили туда-сюда, в одну сторону, в другую сторону. Другое дело, что Великое княжество Литовское, это не совсем в том смысле поляки, которые сейчас, и в принципе это тоже были отчасти вот те люди, которые населяют западную часть Украины, там, ну вы понимаете. То есть и там сложность самоопределения. Я, например, даже общался с одним товарищем моим, у нас с ним хорошие абсолютно такие отношения. Вот, я ему говорю, он белорус. Я говорю, ну ты белорус. Он говорит, я не белорус. Я говорю, а кто ты? А он говорит, по-моему, литовец, он говорит. Литовец. Я говорю, в смысле, как ты чувствуешь, из Литвы? Он говорит, нет, не тот. А тот, который, я говорю, Великое княжество Литовское. Он говорит, да. Я думаю, понятненько, Понятненько. И как-то после этого я поскромнее стал в этом смысле общаться с человеком, потому что на всякий случай, потому что начинаются какие-то великие княжества, вот это вот все немножечко страшно становится, да-да-да-да, какой-то имперский душок вот этот появился. То есть нас же обвиняют сейчас в том, что у нас имперский дух. Мама родная, у поляков этого имперского духа не меньше, чем у нас, на всякий случай, но просто, ну, они проиграли в определенный момент в этом противостоянии за... По сути, пальму первенства в славянском мире. Ну, были две, так скажем, нации, да, претендующие на вот эту пальму первенства в славянском мире. Это были русские, это были поляки. Поляки проиграли. И поэтому сейчас, конечно, и раньше, и еще до этого у нас всегда были вот эти противостояния. Мы же определенный момент их лишили государственности на 123 года. Они это помнят, ничего с этим не сделаешь. Поэтому сейчас продолжаются, вы видите сейчас разговоры по поводу того, поляки высказываются, что Советский Союз вместе с гитлеровской Германией развязал Вторую мировую войну, вот, и ставят нам упреком пакт Молотова-Риббентропа, забывая, что до этого у них были определенные какие-то договоренности с Германией, которые, в общем-то, даже были военными договоренностями, и они по этим договоренностям забирали, например, часть других стран. Вот спросите у людей, населявших некогда Чехословакию, сейчас это Чехия и Словакия, две отдельные страны. Вот. Они это забыли и решили отсчитывать от пакта Молотова-Риббентропа. И сейчас вот вдруг, я удивился, честно вам сказать, потому что об этом раньше молчали, мы как-то перед поляками каялись годами, мы каялись за Катынь, и зачем мы это делали, большой вопрос. То есть поляки перед нами не каялись за наших расстрелянных, убитых, изможденных, каких угодно в разных войнах солдат и офицеров. Никогда. А мы решили каяться. В определенный момент, я думаю, что это была стратегическая ошибка, мы ее допустили, эту стратегическую ошибку. А теперь мы наконец-то поняли, что не надо было этого делать, и надо в конце концов ответить историческими фактами, которые у нас есть. Потому что такое ощущение, что все знатоки истории, а мы просто сидим и слушаем про пакт Молотова-Риббентропа, что неверно, потому что пакт Молотова-Риббентропа — это был один из последних пактов, в принципе, который был подписан с Германией. Ну, Советский Союз последним это сделал, просто потому что, если бы он этого не сделал, ситуация для Советского Союза складывалась бы гораздо хуже. И это все прекрасно понимают. Ну, все это прекрасно понимают. Но давайте не будем вспоминать все, что было до этого, и будем вспоминать только пакт Молотова-Риббентропа. Нет, не пойдет. Надо тогда вспоминать все, что предшествовало войне. Все. Все действия всех государств. Как вела себя Великобритания, как вела себя Франция, как вели себя Соединенные Штаты Америки, как промышленники американские накачивали Гитлера деньгами, что делала Польша, почему Польша отрывала куски земли от чужих стран вместе, по сути, с Германией гитлеровской, почему Гитлер уважал очень сильно и ценил Пилсудского, почему он не был на его похоронах, но он сделал постановочные похороны Пилсудского у себя, то есть почему такое было? Вот эти все вопросы, на них придется ответить, потому что такое есть ощущение, что наши соседи не хотят на них отвечать, они хотят рассказать, какой страшный и ужасный был Советский Союз. Основная же правда этого спора заключается в одном. И ответ, на самом деле, здесь один только. Вся Европа прекрасно понимает, что если бы не было Советского Союза, гитлеровскую Германию бы не победили. Объединенная Европа легла под Гитлера. Это факт. Все. Закрыт вопрос. Единственный, кто не покорился, ну, потому что они сидели на острове, это Великобритания. Все остальные их разутюжили просто. Их просто взяли. Немцы. И единственный, кто дал отпор, и единственный, благодаря кому освободилась Польша от гитлеровской Германии. Освободились люди, которые были в Освенциме, например. Советская армия освобождала Освенцим. Вот. И многие другие лагеря смерти. Это Советский Союз. И это немножечко, как бы вам сказать, больно от этого людям, многим странам, потому что они понимают, что как бы это не их победа. Это победа Советского Союза. Очевидно. Ну, это очевидно. И поэтому надо эту победу каким-то образом преуменьшить или лучше стереть. Вот. Я помню, как я разговаривал с поляком, это был Якуб Корейба, помните, он ходил раньше по телевидению, ну, там, по разным программам, часто он везде участвовал, там, что-то изображал, что он большой знаток. Ну, мне показалось, что он парень на самом деле хороший, правда, но у него такая роль, он ее себе выбрал, за нее, видимо, хорошо платили деньги на телевидении, вот он ходил и рассказывал всем одну и ту же лабуду какую-нибудь там. Так вот, он в определенный момент, я его спросил очень простую вещь. Я говорю, слушайте, а если бы не Советский Союз, вы победили бы гитлеровскую Германию? Ну, по-честному. Ну, как-нибудь победили бы. Ах ты, кичливый лях. Не победили бы. Да не победили бы. Да нет. Да вот нет. А вот и нет, а вот и нет. И не победили бы вы никого. Вот такие дела. Вот такие дела. А, поэтому, конечно, это я к чему? Это я к вопросу о том, что у нас может быть какая-то дружба с поляками. Это очень сложный вопрос. Это очень сложный, потому что он замешан на нашей кровавой братоубийственной истории. Мы друг друга все время крошили. Все время. То есть это какая-то очень такая страшная, долгая, тяжелая история, неразрешимая, как есть истории у некоторых государств подобные, вот соседствующие там государства друг с другом вот таким образом долго-долго-долго-долго там бьются. Это может происходить столетиями, это может происходить тысячелетиями, это может происходить всегда, пока есть эти два государства. Даже если они чуть-чуть видоизменяются. У меня бабушка пришла в Ригу в составе войска, ее подселили к местной жительнице, так та ее отравила, бабушку еле откачали. Они даже, когда их освобождали, все были против нас и хотели к нацистам почему-то. Ну, некоторые хотели действительно к нацистам, да, действительно такое было. Ну, вы не забывайте, что у гитлеровской Германии была великолепная пропаганда, это тоже стоит учитывать. И они тоже рассказывали, как будет хорошо при Гитлере там и так далее. И, ну... Ну и что? Ну и потом некоторые люди, например, в Прибалтике, они, конечно, рассчитывали на то, что они будут вот такими управленцами вот этих восточных территорий, освободят эти восточные территории от варваров типа нас, и они будут этим всем управлять. Ну, Германия им даст такой ярлык на княжение. Но не случилось. Не случилось, да. Поэтому в Европе России не нужна сейчас сильное государство, соперник. Нет памяти, нет истории, можно делать все, что хочешь, говорит. Тоже была пропаганда. А где тоже есть, пишет Евназев. Это у вас такой странный вопрос. Везде есть пропаганда. Ну, я, наверное, единственный человек, кто это говорит вам честно. Ну, наверное. Пропаганда есть везде и всегда. В любом государстве есть пропаганда. Если пропаганды нет в государстве, скорее всего, нет самого государства. Это все. Пропаганда есть всегда. И пропаганда должна быть. Это безусловно так. В Советском Союзе была мощнейшая пропаганда. В Соединенных Штатах Америки была и есть мощнейшая пропаганда. Сегодня в России мощнейшая пропаганда. Да, действительно, есть люди, которые занимаются пропагандой. И что? Ну, так всегда. Государство без пропаганды не существует. Это не государство. Это может быть только какая-то некая такая территория, подведомственная другим. На Украине сегодня мощнейшая пропаганда. Ну, элементарно они запрещают коммунистическую партию в принципе. Разве это не пропаганда? Разве это не борьба с идеями? Разве декоммунизация — это не пропаганда? Конечно, это пропаганда. А что же это такое? Все, просто пропаганда может быть разной. В принципе, слово «пропаганда» не имеет никакого окраса как такового. Пропаганда — это донесение определенной мысли. Все. Ты убеждаешь человека в определенной мысли, которая тебе, например, может казаться правильной или неправильной. Да? Но если она тебе кажется правильной, и ты это делаешь от всего сердца, ты честный человек. Ну, а если тебе ты это делаешь за деньги, то ты продажная скотина. Все. Ну, можно, кстати, честно и за деньги. То ты продажная скотина, но честный человек все-таки. Ну, на самом деле. Понятно? Ну, то есть, вот Левитан, это была пропаганда советская? Конечно. Левитан — это часть советской пропаганды. Это голос советской пропаганды. Это тот голос, который даровал людям веру в победу. Вы читаете Василия Теркина? Вы читали Василия Теркина? Ну, конечно, все читали в школе Василия Теркина и учили наизусть. Вот, какие-то отрывки. Это пропаганда. Безусловно. Стихотворение Симонова, да? Значит, «Убей немца» или как он, «Убей фашиста». Это пропаганда. Да, абсолютно точно это пропаганда, конечно. А как по-другому? А сегодня, когда, например, я не знаю, какой-нибудь... Странный, ну он не странный, он, кстати, классный ведущий, Топ Гир бывший, да, Джеймс Мэй, вдруг говорит, что на Ладе плохие туалеты, и поэтому машины плохие. И на Зиле тоже. Кстати, Зил закрыли в 2016 году, последний грузовик Зил выпустил. Завода Зил нет, там сейчас ЖК. Зато у Мэя есть ощущение, что на Зиле грязные туалеты. Это что, не пропаганда? Ну, это пропаганда, это стереотипное мышление, это донесение этого стереотипного мышления в массы при помощи медийных средств. Если ты медийный человек, тебя знают миллионы людей на планете Земля, и ты доносишь определенную идею, за деньги или нет, но пытаешься в этом убедить. Это уже пропаганда. А если от чистого сердца с плохой пропагандой, пишет Юлия, это плохо, потому что, скорее всего, это рухнет. Если от чистого сердца плохая пропаганда. Пропаганда должна быть профессиональной, правильной, выверенной, и иначе ты проиграешь. Ну а в России какая пропаганда сегодня, пишет 72-й? Как? Пропаганда, значит, скрепности, духовности, да? Пропаганда сегодня, да, вообще, в принципе, религиозности. Пропаганда исторического мышления, ну, то есть любви к своей истории. Это все пропагандируется сегодня в России, безусловно. Сегодня не пропагандируется никакой коммунизм, идеологии не пропагандируются никакие. У нас, в принципе, нет идеологии в стране, вы обратите на это внимание. Мы чуть-чуть берем от коммунизма, чуть-чуть от там что-то у демократов возьмем, чуть-чуть из Российской империи, потихонечку собираем. Ну, по сути, сегодня идет пропаганда патриотизма. Если говорить коротко, если говорить в одно слово, то это пропаганда патриотизма. Я очень люблю свою родину, я готов за нее умереть, там, да, и так далее, и так далее, и так далее. Что такое патриотизм, я объяснять не буду лишний раз, потому что это и так понятно. 9:30 новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, обзор печати. Сергей Собянин назвал главные события 2019 года. Это «Вечерняя Москва». Читайте. Экономики под хвост. Как поведут себя в следующем году цены и доходы? Это аргументы и факты. Читайте. Что случится после новогоднего поздравления Путина? Это «Московский комсомолец». А мы идем дальше. Так. А какие тубзики у нас в радиокомитете? Фотки есть? Пришлите, пишет сложный номер. Сложный номер, я не интересуюсь настолько этими вопросами. Возможно, есть люди, которые разделяют с вами этот интерес. Пожалуйста, к ним обратитесь. Анастасия дает мне цитату. Обязательно в пропаганде следующее, что именно... Мы про пропаганду говорим. Вот мы решили говорить про пропаганду в связи с тем, что вот некоторые люди боятся этого слова очень сильно. Я его никогда не боялся, я примерно понимаю, что это такое. Ну, на всякий случай. Обязательно в пропаганде следующее, цитата. Что именно отличает ее от информирования? Она имеет целью сформировать ваши отношения, не проинформировать вас, не рассказывать вам историю, не просветить вас, а сформировать именно ваше отношение к чему-то. В этом смысле пропаганде свойственно очень рациональное целеполагание. Для того, чтобы достичь этой своей рациональной цели, она будет пользоваться любыми средствами, в том числе ложью. Точка, конец цитаты. Не согласен с окончанием этой цитаты, все до конца цитаты правильное, конец неправильный. Почему неправильный? Потому что ложью будет пользоваться человек, который этой пропагандой занимается, либо не будет пользоваться. Это зависит от того, кто пропагандирует и что пропагандирует. Пропагандировать можно здоровый образ жизни и пользоваться ложью, например, а можно не врать людям и пропагандировать этот здоровый образ жизни. Вот. Вот и все. То есть это зависит конкретно от человека. Бывает тупая пропаганда, типа восхваляющая всяких чертей, пишет восьмой, а бывает интересная для воодушевления народа. Да, абсолютно верно. Абсолютно верно, восьмой. Вот, возвращаясь к вопросу пропаганды, что это такое вообще и откуда это вдруг появилось? Ну, это, в принципе, слово-то значит распространение. Появилось это, как ни странно, у католиков. Это была такая церковная организация, которая должна была распространять церковные идеи. Все. Пропагандировать католицизм в массы. Все. Вот очень просто. А силу вот свою, пропаганда как таковая, да, информационная, обрела во времена, и все это знают, Первой мировой войны. Потому что нужны были какие-то вещи, консолидирующие массы, с этим была проблема, потому что индивидуализм возобладал в определенный момент над людьми, и как-то надо было их собрать на войну. И перед государствами всеми стала эта проблема. И все государства стали пропагандистами. Ну, в смысле, стали пропагандировать через все возможные источники информации, какие только были в доступе тогда у государств. С тех времен ничего не меняется. Сегодня вы точно так же находитесь под влиянием пропаганды разных государств, Соединенных Штатов Америки, своего же государства, в котором живете, если вы живете в России, под давлением пропаганды европейской, может быть, Германии, там, Франции, у каждого своя. Вот и все. Ничего не изменилось, и самое главное, что в этом смысле ничего и не изменится. Это точно. Потому что это распространение идеи. Ты, например, говоришь, гей-браки — это плохо. Ты так считаешь, и ты доказываешь, что это плохо. Это уже пропаганда. Ты говоришь, например, живешь в Германии, говоришь, гей-браки — это нормально. подбираешь факты, почему это нормально, и говоришь, вот так должно быть везде. Это уже пропаганда. Все. Грета Тунберг встает на площади с плакатом и говорит, как вы смеете, вы уничтожаете природу. Это пропаганда. Она подбирает нужные ей факты, игнорируя определенные другие факты. Чем журналистика, как таковая, отличается от пропаганды? Отсутствием мнения. Журналистика, в принципе, она безликая, и в ней нет мнения. Все. Ты говоришь, вот есть, значит, такое, такая проблема, например, там, однополые браки. Что вы думаете по этому поводу? Ты спрашиваешь там у людей гомосексуальных. Она говорит, мы думаем, что нам надо разрешить. Понятно. Так, что вы думаете по этому поводу, тех, кто против? Он говорит, ни в коем случае не разрешать. Понятно. Что думают врачи по этому поводу? Мы считаем, что это вот там отклонение, говорят одни врачи. Другие говорят, да мы не считаем, что это отклонение. И все. Все, больше ничего. Вот это журналистика. Все, что сверх, это уже не журналистика. Это уже публицистика, это уже колумнистика, это уже пропаганда. Как только человек вносит свое мнение, все. На этом все закончилось. Понимаете, да? Вот и все. А государство без пропаганды государственной не существует. Его нет. Его не может быть. Потому что государство обязано пропагандировать. Иначе как? Как вы объедините людей на войну? Как вы мобилизуете людей для экономических преобразований? Как вы это сделаете? Никак. Как вы вообще можете доказать людям, ну, точнее, убедить людей, что семья — это хорошо, если вы не будете вдалбливать в голову 10 тысяч раз одно и то же, что семья — это хорошо, семья — это хорошо, семья — это хорошо, надо рожать, надо рожать, надо рожать. Как рожать? Никак, нет, все. А с другой стороны говорят, поживи для себя, поживи для себя, поживи для себя, для себя живи. Дети — обременение, обременение, дети — это обременение, живи для себя, живи для себя, надо попутешествовать, надо попутешествовать. Это что, не пропаганда? Пропаганда. Все. Так что вы живете в мире пропаганды. Все, ничего вы с этим не поделаешь. А пропагандист тогда кто? Тот, кто говорит, тот, кто пишет, тот, кто издает, тот, кто выступает в интернете. Девочки, девочки, никогда, никогда не выщипывайте бровки домиком. Никогда. Это уже пропаганда. Все. Брови в этом, элементарно даже, в этом году, говорит какой-нибудь историк моды, например, да, никому не нужный, модно синий, моден синий, все должны надеть синий. Это пропаганда. Чисто маркетинговая, чтобы вы купили синие шмотки, если у вас их нет. Все. В этом году на столе обязательно должны быть красные свечи. Если они будут желтые, все, беда. Вы в заднице, если они желтые. Вам конец. Лучше бы ректальные свечи купили, если они у вас желтые. Правда. Все, ужас. Вот. Ни один серьезный человек, информированный, передовой, не может обойтись без телеграм. Пропаганда? Пропаганда.
Уехать надо в деревню и детей лечить травами. Ведь наши предки лечили детей травами.
Пропаганда? Пропаганда. Фабрики рабочим, землю крестьянам. Пропаганда? Пропаганда. Возьмите столько суверенитета, сколько сможете, да? Пропаганда? Абсолютно пропаганда.
Демократические ценности — это самые лучшие и важные ценности в мире.
Пропаганда, пропаганда. Все. Все абсолютно, что окружает вас, это идеи. Люди, несущие идеи, доказывающие вам правоту одной идеи и примат одной идеи над другой, пропагандисты. Все. Вы, звонящие мне в эфир и говорящие, что «вот неправильно сказал, вот так правильно». Уже пропагандисты. Уже. Че, нет? Пропаганда и агитация, пишет Анастасия, и пропаганда и агитация. Все одно и то же, какая разница. Пропагандист, агитатор, все. Всем сбрить бороды. Пропаганда, пишет Макс Панфилов. Да. Пропаганда европейского взгляда на моду Петром Первым. А как же? А что это еще? Петр Первый, кстати, первое, в принципе, печатное издание в нашей стране организовал. Для чего? Печатать свои указы. А? А чё это он печатает указы-то в первую очередь? Чё он не напечатал что-то другое? Чё он не напечатал модные тенденции тогдашние? Указы. Государственная власть доносит народу свои указы. Потому и империя у нас была. Потому Петр Первый и первый император, вообще-то. Не царь, а император. Это больше. Почему? Ну, потому что знал, что такое пропаганда. Потому что понимал, разбирался в этих вопросах. Талантливый, грамотный был человек. Дворяне вообще грамотные были. Относительно. 7373948. Как вас зовут, Ира? Здравствуйте.
Доброе утро, Юрий, Москва.
Да.
Вот два примера, когда факты журналисты преподносят, но тем не менее это пропаганда. Например, первая фраза. Как утверждают англичане, россияне отравили Скрипалей. Угу. Давайте обсудим это. Это первая фраза. Угу. Вторая фраза. Как утверждают русские, англичане отравили Скрипалей.
Ну, понятно. Давайте обобщение. Обобщение.
Да. А нету никакой... Ну, а на самом деле это пропаганда, хотя и слагаются только факты. Вот
да, я вам больше скажу. Есть такие хитрые приемы для так называемого кликбейта. Это чтобы кликали, ну, переходили по ссылке, чтобы читали новость. В Госдуме заявили.
Да.
Там какой-то один кретин конкретно в Госдуме что-то где-то брякнул. В Госдуме заявили. Дальше. В Госдуме считают.
Вот. Ну да. Вот это же журналистика. Вроде бы и не пропаганда, а на самом деле пропаганда.
Ну, по сути, да. Ну, я бы сказал, что это желтучничество просто. Это не то, чтобы прям сильно какая-то пропаганда. Там цели никакие не преследуются. Цель, в принципе, там одна – заработать денег, и чтобы у тебя больше было просмотров. Назвать это осмысленной пропагандой язык не поворачивается, извините. Это ниже пропаганды.
Ну, по радио же эти фразы звучат регулярно.
Звучат и по радио, звучат и по телевидению. И по телевидению, и в газетах печатают, и во всех интернет-ресурсах, и в YouTube-блогах, и везде это звучит. Элементарно, сегодня есть такое движение, вполне себе пропагандистское, когда интернет выступает против телевидения. Когда говорят, телевидение никто не смотрит. Неправда. Смотрят. Потому что и даже если один человек смотрит телевидение, уже его смотрят. Нельзя говорить никто. То есть уже неправда. Значит, все, кто смотрит телевидение, идиоты. Неправда. Опять пропаганда. Ну и вот мы на эти вещи нарываемся. С другой стороны, например, да, спасибо вам большое. Говорухин, по-моему, ну не покойный же уже Говорухин, да? Вот. Интернет — это помойка. Интернет — это помойка. Как-то интернет — это помойка, если я в интернете могу, например, читать Шекспира сидеть. Ну, я могу читать Шекспира, я могу смотреть постановки всех театров мира, которые эти постановки снимают на видео, правильно? Я могу слушать музыку, какую я хочу. Я хочу, я буду слушать монахов, например, где-нибудь с Афона какого-нибудь или с Валаама, северным Афоном его называют, кайфовать абсолютно, да? Я могу Библию читать в интернете, элементарно. Я могу читать толковую Библию в интернете, да? Что, помойка? Нет, не помойка. Я могу смотреть фильмы Говорухина в интернете. Это помойка? Нет, это не помойка. Помойка — это человечество. Люди сами по себе. Люди, не способные отделить зерна от плевел, взять важное и убрать неважное и ненужное, шелуху. Конечно же, большинство той информации, которую потребляет сегодня человечество, это шелуха полная, это полный бред. Почему? Потому что есть рекламщики, есть маркетологи, да, есть пиар. Все. Как он там, книга-то называется? 99 франков? Кому-то еще что-то нужно? Берите и смотрите. Ладно, не нравится эта книга. Нравится, может быть, фильм кому-нибудь. Но это тоже книга изначально. «Бойцовский клуб». Монолог Тайлера Дёрдена. Возьмите, да и послушайте его. Хотите, я вам включу? Я его сейчас найду даже. Вот. Элементарно, это массовое искусство вообще-то сегодня. Это массовая литература в целом-то. Сейчас я вам найду этот монолог. По-моему, там не было ругательств. Вот, пожалуйста. «Бойцовский клуб». Элементарная вещь. Так, сейчас, подождите. Секунду.
Черт возьми, мы вкалываем на фабриках и в ресторанах. Гнем спину в офисах. Нас дразнят, рекламируя одежду. Мы работаем в дерьме, чтобы купить дерьмо нам ненужное. Мы пасынки истории, ребята. Мы не востребованы. Ни две великой войны. Не великой депрессии. Наша война – война духовная. Наша депрессия – наша судьба. Телевидение внушило нам веру в то, что все мы станем миллионерами, звездами кино и рок-н-ролла. Все вранье. И мы начали это осознавать. И это приводит всех в ярость.
Все, я могу ничего не добавлять вообще абсолютно. Ой, кстати, это Machine Head Locust потом играет. Значит, могу ничего не добавлять. Это абсолютно точная характеристика. Абсолютно. Написана уже много лет назад. Книга. Фильм снят много лет назад. Брэд Питт еще был молодым. Все. Что-то еще нужно? Вы все равно пойдете домой, вы все равно будете покупать ненужные вам вещи. Вы все равно будете работать за дня в день для того, чтобы эти вещи купить. Вы все равно будете думать, что все должны жить, как Филипп Киркоров. И будете ненавидеть его за то, что он так живет, а вы так не живете. Кто в этом виноват? Ну, вообще, конечно, в этом виновата реклама. Если в хорошем смысле. Вот так вот подумать, да, по-хорошему. Ну, реклама. Рекламный рынок. Пиар. Маркетинг. Все. Вам впарят все, что угодно. Даже спиннер. Спиннер? Что такое спиннер? Это подшипник. Подшипник. Вы покупали подшипники за 300 рублей. За 1500 рублей. Я даже видел идиота с подшипником за 6000 рублей. Который говорил, вот он так крутится, этот спиннер, потому что он стоит 6000 рублей. Хотелось бы его еще раз увидеть, этого человека, спросить у него, как он. Достаточно модным он сейчас себя чувствует. Хорошо ли ему от осознания того, что он купил подшипник за 6000 рублей? Вот и все. Вот и все. Надо путешествовать, посмотреть мир. Не пропаганда ли это? Почему надо путешествовать? Вообще вопрос «почему?», а самое главное, и это самый страшный вопрос, почему это еще ладно, можно ответить всегда, потому что хочу. Зачем? Зачем? Вот этот вопрос, его надо всегда задавать себе. Но, скорее всего, ваша жизнь станет совершенно ужасной. Если вы будете задавать себе вопрос, зачем? Тебе надо купить эту машину. Зачем? Потому что она придает тебе... ты станешь, ну, не знаю, как, респектабельным. Зачем? Ну, чтобы все остальные, да, видели, что ты богат. Зачем? Ну, чтобы, когда они видели, что ты богат, они к тебе тянулись. Зачем? Вы придете в тупик. Всегда. Вопросом «зачем» вы всегда придете в тупик. Вопрос «зачем» он практически такой же великий, как и вопрос «и чё?». «И чё» — это вообще, это на него надо молиться, на этот вопрос. Серьезно, это религия. Вопрос «и чё?» — он самый главный. Это вопрос мироздания. «И чё?» Типа, и мы все вместе живем на планете. И че? И че? И я купил себе новую машину. И че? У меня вот жена. И че? Сына родил. И че? И че? И все. Но и че это и есть зачем? Просто по-другому сформулированный вопрос. Все. Зачем? Зачем ты это сделал? Зачем ты живешь здесь? Кто ты такой? Зачем ты это покупаешь? Зачем ты это слушаешь? Зачем ты это ешь? Зачем? 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 Зачем ты куда-то едешь? И налоговая тоже тянется. Это правда, Дмитрий, это правда. Все делается только ради одного. Для удовольствия и удовлетворения, пишет Дуади. Ну да, но вы же понимаете, что если все делать ради удовольствия и удовлетворения, то вы никогда не отмобилизуете народ на войну. Никогда вообще. Потому что война — это не удовольствие и не удовлетворение. Это пытка. Пытка всех участников этого действа. Все страдают от войны. Со всех сторон. И что? Как вы будете это делать? И что, да? Как вы будете это делать? Пропаганда. Пропаганда. А как вы заставите людей на планете Земля курить сигареты? Как вы это сделаете? Как вы заставляете человека убивать себя? Вот скажите, вот как? Пропаганда. Поэтому в голливудском кино красивая женщина сидит с сигаретой в кадре. Поэтому крутой чувак с пистолетом обязательно с сигаретой в кадре. И так далее, и так далее. Поэтому он наливает конкретной марки, конкретный алкогольный напиток в конкретный стакан, туда кладет конкретный лед, потом выпивает и говорит конкретную фразу на фоне конкретного билборда. Почему? Или зачем? Тут ответ простой. Затем, чтобы заработать деньги. А зачем заработать деньги? Чтобы купить все это говно заново. Мы же ведь сегодня, наша экономика существует ради экономики, в принципе. Но ничего другого мы не придумали. У нас ничего лучше не получается. Потому что если бы этого не было, было бы еще хуже. Мы бы сейчас сидели в лесу, молились к лесу. 7373-948. Все! Я думаю, все. И после этого какой-нибудь человек скажет: надо обсуждать серьезные темы. Нет серьезнее темы, чем эти. Вот их нет. Все остальные темы — это шелуха. Они завтра забудутся. Через 3 дня. Через день. Вы забудете, вы ничего не вспомните. Все. ЧП, ДТП, что-то еще. Вы ничего не вспомните? Это не имеет значения. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, пророк Михаил.
О, здравствуйте, да. Это сильное заявление.
Для Романа.
А, для Романа? Какого, Щукина или Бабаяна?
Бабаяна.
Ну, вы позвоните ему в программу. У него есть своя программа, называется «Итоговая программа с Романом Бабаяном». Еще вы можете связаться с ним в интернете. 7373-948. 7373-948. Я не обсуждаю коллег в эфире и не обсуждаю работу редакции, политику редакции в эфире. И не передаю ваши вопросы через свой эфир своим коллегам и тем более руководству. Считаю это неправильным. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Здравствуйте,
да.
Сергей, Москва.
Да, пожалуйста.
В связи со сказанным вами, у меня к вам вопрос, Алексей.
Давайте.
А что бы лично вы сделали для того, чтобы улучшить жизнь? А, как минимум...
Молился бы.
В городе, где... Ну, Алексей, давайте как-то материальнее взглянем на эти
вещи. Я вот сейчас материально как раз смотрел на вещи. Молиться, все. Вы не измените свою жизнь материально. Вы будете недовольны всегда. У вас есть зарплата?
Абсолютно.
А год назад меньше было?
Да.
Счастливее вы?
Что, простите?
Вы стали счастливее?
Относительно все в нашей жизни,
ну,
Алексей.
Ну, то есть нет. Ну, то
я
есть
считаю,
нет.
Что с каждым годом и днем становлюсь счастливее.
Но
я этому рад.
Но не из-за денег же, наверное?
Абсолютно нет.
Вот видите?
Но деньги — это прекрасный инструмент в нашей жизни.
Да, да. Только как инструмент. Что-нибудь себя как-то порадовать можно. Там, поесть вкусно. Что-то такое сделать, в принципе. Кому-то добро какое-то совершить. Не знаю, вот у нас идет же всякая социальная реклама. Там, детям помочь. Это же здорово. Вы знаете, да, что вот эта вот все благотворительность, она же не про тех, кому помогают, на самом деле. Она про тех, кто помогает. Я это давно уже понял сам для себя. То есть человек помогает и чувствует, что он, в общем, нужен. Потому что он что-то хотя бы делает в этой жизни.
Полностью согласен. Благодарю, Алексей. Доброго дня вам,
да,
и слушателям.
Спасибо, спасибо и вам. Я надеюсь, что у вас ваше ощущение жизни будет улучшаться с каждым днем. Мне кажется, вы человек правильных убеждений абсолютно. А, обсуждали Яндекс.Услуги и легализовать проституток через массажистов, пишет Спира. Ну, тоже новость мне. Оказывается, клубы вот эти, массажи, это проститутки. Ничего себе, новинка. А, наверное, в стрип-клубах тоже проститутки не может быть. Ух ты! А, наверное, модели промышляют эскортом, а это тоже проституция, да? Ну, хорошо, что мы узнали об этом. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Доброе.
Знаете, вот тоже зовут Алексей, вот послушал вас, значит, помню себя в 15 лет, когда вот этот вопрос «зачем?» начал задавать с друзьями.
Ну да.
Это действительно такая тупиковая штука, и я даже больше скажу, я понял, что, наверное, это хорошо, что не существует конечного ответа, иначе тогда было бы... Наверное, непонятно, зачем жить, потому что если был бы конечный ответ, этого достиг все, можно умирать.
Ну да.
Вообще, это такой философский вопрос.
Но некоторые считают, что когда ты купил себе iPhone, то вот оно как раз тот момент.
Ну, ну понимаете, это же такой философский вопрос, и обременительный для людей сразу. То, что когда ты это начинаешь осознавать, ты понимаешь, что все, что ты делаешь, ты глупся, ерунда не нужна.
Да.
По сравнению со Вселенной можно сегодня помереть даже всем нам, и этого не заметят, это вообще ничто в этом мире.
Да.
Через там, даже будет ядерная война, через 500 тысяч лет, если будут опять бегать какие-то новые мамонты. Это вообще не проблема.
Да.
Соответственно, есть вывод, кто сделал для себя, что мы животные, живущие инстинктами, которые под эти инстинкты начинают в связи с обременением разума придумывать какие-то цели. Ну, по сути, все это инстинкты.
Так вот, давайте закольцуем программу, потому что времени практически не осталось. Мы начали сегодня с истории про Адама и Еву, о том, как они вдруг вкусили плоды древа познания и стали думать, то бишь задаваться вопросом «зачем?». С тех пор все наши беды.
И это было страшно.
Как только появились... Да, как только мы стали думать... Мы стали страдать.
Да, потому что как только ты начинаешь думать, зачем, а потом,
да.
Ну все, да, можно уйти в логический тупик, особенно когда ты это зачем что-то пройдешь.
Да, да, да.
Да,
да, да. Да, спасибо большое. Поэтому вера сильнее знания. Вот сейчас вот эта страшная вещь, у меня осталось 45 секунд для того, чтобы коротко объяснить, но вера сильнее знания. Почему? Потому что человек, не знающий, что он умрет, верит в то, что он живет и будет жить. А человек, которому точно говорят, что ты умрешь вот в такое-то время, вот в таком-то месте, вот так, он лишается единственного — веры. Все. Он точно знает. Это обалденное знание. Ты точно знаешь, когда. Ты точно знаешь, от чего. Это же очень полезно и удобно, правильно? Ты можешь планировать до этого момента все, что хочешь. Ты можешь сказать: о, так здорово, значит, в эту дату, соответственно, я сделаю это. Ну, ты лишаешься веры, все, у тебя веры нет. Ты точно знаешь. Ты не можешь верить в себя, не можешь верить в свою жизнь, не можешь верить в удачу, не можешь верить ни во что вообще, все, нет никакого больше веры в тебе. Когда тебе только сказали, ответили на твой вопрос, зачем, когда, почему. Такие дела. Вера сильнее. Угу. Веришь в себя, даже если это абсолютно неоправданно, получится. Не веришь? Ну, знаешь, ничего не получится. 10:00, я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.